недовольство режимом есть, и оно никуда не девается, а только крепко. Столько голосующей России, ну, пожалуй, мы не видели никогда. Военное истощение – это часть того, что будет происходить с Путиным. Путин потерял империю, они обретают ее. Мы еще вспомним друга Бориса, как, так сказать, выдающегося государственного деятеля нашего партнера. Клинтон впадает после встречи с Путиным просто в ступор. Он в депрессии. Я в 2020 году сравнил Путина с Муссолини.
Добрый день, здравствуйте. Программа «Вдох-выдох» записывается сегодня по горячим следам мероприятия под названием «Президентские выборы». Была ли в нем хоть какая-то интрига? Была, но, конечно, не в вопросе о победителе. Его, как объявили 24 года назад, так с тех пор меняются только статисты, обрамляющие в бюллетене главную фамилию. А вот как прошла акция оппозиции «Полдень против Путина»? Насколько она подтвердила или опровергла социологические выкладки кануна голосования? С этого и начнем разговор с политологом, экспертом фонда Карнеги Андреем Колесником. Андрей, добрый день. Ну, еще раз говорю, там полных результатов мы не знаем, но какое общее впечатление, ну, вот от этой акции? Я видел такую первую оценку. Это больше, чем ожидалось, но меньше, чем это оказало, ну, такое серьезное влияние на политическую ситуацию.
Ну, влияние на политическую ситуацию было понятно с самого начала, что это не должно, собственно, оказывать влияние на результат. Это совершенно другая цель у этой акции – показать некую солидарность гражданского общества. Ну, и эта солидарность была проявлена, правда. Основные картинки шли из-за рубежа, где основная часть либерально настроенных соотечественников находится. Естественно, эти картинки были впечатляющие, очень впечатляющие. Естественно, очередь выстраивалась не для того, чтобы в очередной раз похвалить Путина, проголосовать за Путина, выступить за власть. Картинки из Питера и Москвы откуда-то еще появлялись, тоже достаточно впечатляющие, но, например, на моем участке был абсолютный штиль. Впрочем, несмотря на то, что, естественно, будет объявлена беспрецедентная и рекордная явка, опять же, все три дня, то, что наблюдал я у себя в своем спальном районе, ну, людей практически не было. То есть они были равномерно, очевидно, как-то распределены, так что ни в полдень, ни в другое время, ни в другой день ничего особенного не происходило. В центре города, может быть, там было что-то иное с участками, и там было и больше полиции, кстати говоря. Но вот, очевидно, была некая дисперсия такая, поэтому там прямо вот утверждать, что акция удалась, довольно сложно, но то, что она в принципе состоялась, это большое достижение. Кстати говоря, я бы расширенно как бы толковал эту акцию. Люди шли на Борисовское кладбище до сих пор с цветами. Это тоже было своего рода голосование, как и то, что происходило на участках, было своего рода голосованием, так и, собственно, да, поминовение Навального – это тоже некое голосование. Так что, в целом, я думаю, акция удалась, гражданское общество себя в очередной раз предъявило. Собственно, недовольство режимом есть, и оно никуда не девается, а только крепнет.
Я прошу прощения, там не просто клали цветы, то, что я, во всяком случае, видел и читал, клали бюллетени на могилу Алексея, бюллетени с фамилией, с внесенной там фамилией Навального.
Да, это очень эффектно. Да.
Эффектная, красивая, я бы сказал, акция. Да. Тем не менее, знаете, вот что меня поражало, пожалуй, ну как поражало, с одной стороны, в этом нет ничего неожиданного, с другой стороны, все-таки мы как-то, когда мы говорим о выборах, как бы они ни выглядели, да, мы имеем в виду, что что-то будет после выборов. Такое было впечатление, что администрация президента, во всяком случае, как организация, ответственная за это мероприятие, она занималась исключительно 17 марта. Ну, с тремя днями, с 15 по 17 марта, вот как пройдут эти три дня. А что уже будет 18 марта, да, на следующий день, после этих выборов уже, по-моему, этим вообще никто не интересовался. Да и сам главный кандидат Путин, он, в общем-то, не представил никакую программу своей деятельности на предстоящий новый, какой уж там, я уже запутался в сроках, какой уж там срок
или
у него будет,
шестой.
Пятый или там, смотря как считать, да, на этот пятый срок, да. А что вы ждете вот завтра?
На самом деле ничего, потому что мне кажется, что эти выборы, они как бы освежали легитимацию такую Путина, которая произошла в 2020 году, когда прошел референдум о продлении его полномочий в далекое будущее, референдум о вечном президенте. И, по сути дела, эти выборы отличаются даже от выборов 2018 года очень существенным образом. Это, как сами кремлевские политологи говорят, выборы референдумного типа. Это, как сказали бы другие политологи, это акклимация, а не выборы, то есть как бы вот одобрение уже существующего лидера. Это, как сказали бы другие политические ученые, плебисцитарная диктатура, то есть основанная на плебисците, а не на выборе. Тем не менее, все-таки он как-то старался предъявить свою, я это называю, Барби-ленд, как мы будем жить в розовом свете с гигантским количеством денег, которые непонятно откуда возьмутся, но внутри, собственно, его программы, которую он действительно не очень-то предъявил, послание было очень своеобразным, конечно, это просто раздача обещаний и денег, при том, что предыдущие, собственно, обещания не были выполнены, ни так называемые майские указы, ни предыдущие национальные проекты, это все в более-менее провальном состоянии находилось и, в принципе, подменяло как бы бюджет, по сути. Собственно, в его программе было повышение налогов. То, чем хвасталась, собственно, путинская власть в первые годы своего правления, то, что либералы считали своим достижением финансово-экономическим, оно сейчас обрушено. Работающее население будет платить за неработающую, будет платить за армию, будет платить за ВПК, будет платить за тех людей, которые, в общем, не работают и не собирались работать. Но самое главное, что они, их лояльность куплена будет вот этими самыми подачками. Собственно, основная масса населения послушно идет голосовать, потому что у нас высокая зависимость от государства, именно от этих социальных платежей, бюджетных платежей и так далее. Это покупка, собственно, вот этим бюллетенем, этой валюты люди покупают себе, ну вот в обмен на это они получат некие социальные привилегии, назовем это так. В этой модели совершенно никакой частичной мобилизации новой не должно быть. Потому что это нарушение социального контракта. Люди покупают спокойствие, среди прочего, помимо социальной поддержки. А если Путин нарушит этот контракт, то, собственно, зачем тогда все вот это было? Зачем были все вот эти обещания? Хотя страхи, естественно, остаются, и мы не знаем, что там будет, что в голове у Путина происходит, и у военачальников. Все может произойти, абсолютно все. Но пока, мне кажется, это будет просто инерционное развитие. Даже все наши беспокойства по поводу того, как там, кто кого поменяют, поменяют ли министра иностранных дел, поменяют ли каких-то людей в администрации, ну, поменяют, даже если и что. Что это меняет в общем векторе нашего движения к неототалитаризму? Практически ничего.
Кстати говоря, один интересный факт. Я предупреждаю просто наших аудиторий, что мы записываем эту программу, ну, по горячим следам действительно выборов в воскресенье вечером. И сегодня такая была информация, которую очень быстро телеграм-канал Незыгорь убрал из своей ленты. Первый результат экзит-пола. Так вот там, значит, Путину они отдали 75%, что неудивительно. А вот удивительно, что на втором месте был Дованков, он правильно так фамилия произносится, из новых людей, которые дали экзит-пол, дали 20%. И быстро эту информацию убрали. Может быть, она и... Я, честно скажу, в нее не очень верю, что это реальная цифра. Ну, хотя, может быть, по крупным городам, скажем, да, там по Москве, это вполне, наверное, возможно. Тем более, что часть оппозиции призывала голосовать за него, после того, как не стало Надеждина в списках. Да? Как вы относитесь к этой информации?
Ну, это интересная информация, безусловно. Экзит-полы вообще-то у нас делают официальный ВЦИОМ. Делает это, наверное, профессионально, как бы мы ни относились к ВЦИОМу. А с другой стороны, если ты выскочил там, условно говоря, в полшестого, да, то немножко рано. Наверное, так сказать, с востока на запад идет как бы информация. Может быть, Дальний Восток как-то особым образом голосовал. Но то, что это одна из опций для оппозиционно по отношению к Путину и к войне настроенного населения, ну, это как бы очевидно. Больше, конечно, было заметно как бы порчу бюллетеней. Во всяком случае, социальные сети были полны разнообразными картинками. В меньшей степени, может быть, рекламировали себя те люди, которые голосовали за Дованкова. Но такое как бы тоже техническое вполне голосование. Ни у кого нет особых надежд на то, что этот человек действительно как бы настоящий либеральный кандидат. Но он был таким как бы надежде на заменителем, скажем так, для кого-то. Кто-то смог себе преодолеть, значит, такое вот нежелание голосовать за человека, который тоже, в свою очередь, голосовал за начало спецоперации, за все путинские инициативы. А кто-то смог, потому что действительно техническая задача. Может быть, Дованков набрал какой-то процент. Он явно должен быть меньше, чем получил бы Надеждин. Надеждин, кстати, когда появился на участке, там началось скандирование, значит, и восторженные, значит, крики собравшихся, что симптоматично. То есть Надеждин еще как бы с политического поля не ушел, ну и слава богу, пусть он будет. Единственное, что он заявил, что он не готов садиться в тюрьму и как бы конфликтовать с властями, как он дальше будет строить карьеру, у него не очень понятно в этой конфигурации.
Его можно понять.
Вряд ли 20% все-таки. Ну, это нереально. Зюганов в 2008 году и в 2012 получал 17 с чем-то. А Зюганов, это все-таки был Зюганов тогда. А Грудинин получил 11. А Грудинин это была явная такая альтернатива популистская. И людям он нравился страшно. Люди до сих пор его в соцопросах вспоминают. Вот эти 11
Но
он получил бы Надеждин.
мы же не знаем, сколько реально, да? 11% это то, что объявили. Значит, было очень
Да.
много. А может быть, а реально-то, может быть, и было и те же 20, да? Мы же тоже не знаем. Я уже, по-моему, как-то рассказывал, как в свое время покойный уже председатель Центра избиркома Владимир Чуров, значит, признавался мне в этом, в администрации, сколько процентов стоит административный ресурс, да? Я ему говорил, ну, 5-7%. Потом так посмотрел, говорит, ну, сейчас уже все 15. Признался он, это сколько лет назад было, да? Так что эти 11%, они там могло быть и 25. Мы не знаем. Я к тому, что вот эти 20% Дованкова, это довольно распространенная цифра. Социологи, не имея точных сведений, да, ну понятно, мы знаем, да, все оговорки, тем не менее очень часто говорят, что вот либеральная общественность, да, российская, это грубо 20%
Это
антивоенная,
правда.
да.
Это правда. 15-20%, но не все из них голосуют, не все будут учтены.
Конечно, да.
Я в большей степени знаю, как работает и какие данные у Левада-центра, поскольку мы сотрудничаем с ними. Но Левада-центр, как иностранный агент, не имел права мерить в эту кампанию именно электоральный рейтинг. Поэтому данных у них нет. Дованков есть, Надеждин и нет. Дованков, по-моему, даже нет в рейтинге доверия. Это когда люди сами вспоминают про него. Поэтому, допустим, даже если антивоенная часть это 20% условно, не все голосуют за Дованкову, часть как бы портят бюллетени, не все приходят, потому что часть либеральной общественности, извиняюсь, все-таки бойкотировала выборы. В том числе с той идеей, чтобы не показывать эту невероятную явку, которая все равно будет невероятной и самой большой. Так что 20 все-таки мне представляется нереалистичной цифрой за Дованкова.
Еще раз повторю, это может быть в каком-нибудь большом городе, скажем, да, на
Да,
крупных
да, да.
каких-то. Еще один факт сегодняшнего дня, еще один факт этих выборов, это встреча, я не знаю, случайная или нет, это встреча двух лидеров теперь уже оппозиции, нового лидера оппозиции, я имею в виду Юлии Навальной, и, значит, Михаила Ходорковского, они встретились в Берлине в очереди я не знаю, правда, ходили ли они голосовать, но вот там, где собирался народ. А в Берлине сегодня был наиболее такой массовый митинг, да, и наиболее массовое скопление россиян, которые, значит, продемонстрировали свое отношение к этим выборам и к ново-старому президенту. Ну, не знаю даже, как спросить. Может быть, это такой, может быть, это сигнал некого объединения оппозиции?
Ну, безусловно, это было очень красиво, и, безусловно, Берлин такой, такая столица русской оппозиции. Вообще сбылась евразийская идея России от Лиссабона до Владивостока. Столько голосующей России, ну, пожалуй, мы не видели никогда. Именно вот в этих гигантских глобалистских пределах. Вот она, подлинная Россия. Вплоть до там Сиднея, Окленда и так далее. Но в каком-то смысле, да, это очень такой символический по своему содержанию жест. И по большому счету этим людям делить-то нечего. Они хотят одного и того же. Они хотят свободной, либеральной, мирной, спокойно развивающейся России, которая не угрожает никому, в том числе самой себе прежде всего, которая нормально развивается на рыночной основе, с глобальным большинством и с глобальным меньшинством, с кем угодно, лишь бы развиваться и не попасть в ядерный, так сказать, пожар. А детали, собственно, их можно будет обсуждать потом. Ну, дай бог, чтобы вот эта харизма Юлии Навальной, она как-то, так сказать, была продлена во времени. Ну, безусловно, здесь есть и проблема, возможно, ее приватизации, как бы, сугубо сторонниками Навального. Но, с другой стороны, Навальный теперь принадлежит всем, как Сахаров раньше. При всей условности этих сравнений, при том, что разные эпохи, абсолютно разные люди, но то, что они стали моральным эталоном для людей, которые хотят мирной России, спокойной России, нормальной России, ну, это одно и то же. Так что у Юли в этом смысле есть как некий такой объединительный потенциал. Да, мы видели невероятные ссоры оппозиционеров, в том числе по поводу стратегии на выборах, но это тоже естественно, это тоже было всегда. От этого избавиться будет сложно. Но для начала все хотят, чтобы ушел путинский режим, чтобы произошел его демонтаж. О деталях демонтажа можно договариваться раньше уже на нормальной, как бы, демократической основе, когда и парламент может стать нормальным парламентом, да, и вот эти все противоречия будут выноситься уже просто в режиме нормальной политической конкуренции. Но это такие, как бы, мечты. Но для них есть вот некие основания на базе того, что мы видели сегодня.
Знаете, вот опять же из новостей сегодняшнего дня, опять довольно любопытная тоже информация, правда, она такая не внутрироссийская, а очень известный политический журнал, который так и называется «Политико», да? Я правильно понимаю, что он американский же, да, журнал?
У него есть очень сильный европейский бренч такой, да, очень сильный европейский
издание. Да, да, да. Ну, не знаю, правда, какое из этих изданий, потому что я уже прочитал в переводе и уже в российских телеграм-каналах, опубликовали 5 возможных сценариев развития ситуации, политической, конечно, ситуации в России. Значит, я начну с 5-го сценария, поскольку он самый вероятный, 45-50% они дают. Называется он так: «Долгая жизнь президента Путина». И, значит, со смерти Навального, это я очень коротко сейчас, Навального демократическая оппозиция оказалась в руинах, российская экономика кое-как выдерживает, ну и так далее, и так далее. Это просто один из сценариев, это надо понимать, что это не значит, что именно так, да? Это возможный ход событий, что должен делать Запад и так далее. И главное, самое главное, надо признать, что пока Путин остается у власти, неспровоцированный конфликт на Украине будет продолжаться. И будут угрозы более масштабных военных действий не за горами. Вот этот сценарий, значит, западные политологи, в данном случае вот журнал «Политика», считают самым вероятным. То есть с вероятностью 45-50%. Остальные сценарии – демократизация, технократическая перезагрузка, сейчас я вот я читаю их название, да, «Восстание националистов», кстати говоря, такое повторение пригожинского опыта, да, «Россия распадется». Это все уже, значит, сценарии, которые, соответственно, ну вот остальные 50% поделите на 4 примерно, и остается там по 10-15% на остальные сценарии. Вы тоже так думаете, что основной сценарий – это вот этот вот Путин еще надолго?
Мне кажется, он вполне реалистичным. Восстание националистов у нас уже произошло. Оно у нас у власти кто? Всю жизнь нас пугали восстанием националистов, всю жизнь нас пугали тем, что если провести свободные честные выборы, придут к власти фашисты. Ну, мы, так сказать, допрогнозировались в этом смысле, так что, ну восстанут. И на самом деле это маргиналы, но социология показывает, уж извините, что я ссылаюсь на социологию, да, мы уже ссылались. Вот мы говорим, что примерно 20% населения жестко против Путина за демократию и за мир. С той стороны примерно столько же процентов агрессивных националистов, которые за войну до победного конца, до разрушения мира и всего такого прочего. А посередине масса это очень разные слои, разные, с разными взглядами, с разной склонностью к тому или другому сценарию, но это масса пассивных конформистов. Те самые люди, которые как бы поддерживают Путина, потому что они поддерживают любую власть. Как они поддержали бы Пригожина, если бы он пришел к власти. Так вот, этих националистов не так много, чтобы устроить это самое всерьез восстание. Технократические изменения. Ну, Путин уже пояснил нам, что он технократов будет черпать из тех, кто повоевал. Он на них теперь будет опираться. Он-то не стареет, стареет как бы его коллеги, его политбюро, они-то постепенно уходят, а вот новых технократов он будет черпать из вот этой категории людей. В этом сценарии долгой жизни... Да, есть такое дело, что политическая оппозиция примерно похожа на начало 70-х, когда было разгромлено диссидентское движение оппозиции или в отъезде, или в тюрьмах. Но здесь не учитывается наличие гражданского общества, которое на себя 30 раз уже заявило о том, что оно существует. Вот сегодня я где-то видел, если это не фейк, опять же, уже невозможно ничего проверить, смотришь только заголовки новостей. Буданов, это человек, который возглавляет разведку Украины, сказал, что россияне – это страна рабов, и ничего от них ждать не стоит. Если это действительно было сказано, то вряд ли разведка Украины работает на территории Российской Федерации или работает неэффективно. Здесь гигантское гражданское общество, которое сопротивляется. Пусть оно катакомбное, пусть выход на улицу карается сроком лишения свободы. Но эти люди показали, что они есть. Неужели невооруженным глазом этого не видно уже теперь? С этими людьми что-то придется делать. И вот просто инерционный сценарий, наверное, он сам реалистичный, но в нем, возможно, черные лебеди для этого самого путинского режима. Сегодня, кстати, я увидел другую статью, она появилась в мартовско-апрельском номере «России в глобальной политике». Это журнал, который мы теперь привыкли оценивать как такой сильно пропутинский, поскольку там Караганов и все остальное. Там, кстати, статья Караганова тоже есть в высокой степени абсурдности. Но там есть статья Руслана Пухова, специалиста по военным вопросам, который предсказывает как раз вот инерционный сценарий войны на истощение. С доводами очень серьезными с точки зрения военного эксперта. Это очень дельная статья, показывающий тупик, в котором находится не только вот этот конфликт, но и, собственно, мир. Потому что этот конфликт главный для понимания тупиковости вот того миропорядка, который как бы все еще существует. И вот война на истощение – это часть того, что будет происходить с Путиным. Но в какой-то момент что-то он должен будет делать, потому что ресурсы России все равно истощаются, демографические, финансовые. В этом году сбалансировали бюджет. Не факт, что в будущем сбалансируют. Но не может страна с такими расходами на войну, с такими расходами на ВПК нормально существовать. И с отсутствием контактов с западным миром, который меньше уже, чем у позднего Советского Союза, честно слово. В конце концов, Советский Союз экспортировал нефть и газ именно на Запад. И тем и жил. Так что тут, возможно, внутри этого сценария какие-то другие эпизоды и события.
Но в то же время, сейчас вам еще один документ приведу. Я не могу его читать полностью, он довольно большой, но это письмо председателя Государственной Думы президенту Путину с значит, по поводу того, знаете, да, что на следующий день, как бы после вот этих выборов, должна начаться кампания, предлагается концепция дезападнизации. В связи с недружественными американцами, откровенно агрессивными действиями коллективного Запада по отношению к России, усилением санкционного давления, ну и так далее, и так далее, и что в свою очередь представляет угрозу национальной безопасности, в рамках современной борьбы с неоколониализмом Запада и в противопоставлении насильственному переписыванию истории, короче говоря, провозглашается дезападнизация, которая должна укрепить Россию перед вызовами будущего. Понимаете, что это такое? Это полный отказ, значит, от всяких контактов с Западом. Это, ну, это, собственно, вот этот вот поход на восток, поход, значит, рука об руку с Китаем. И вообще, что за этим всем стоит? Что это? Причем это на уровне академии все будет решаться.
Ну, это тот процесс, который уже пошел, естественно, это попытка воссоздать государственную идеологию именно на этой идее, отказа от контактов с Западом. Это очень старые идеи заката Запада. Запад закатывается уже много лет и много даже столетий, все никак не закатится. Кстати говоря, доллар тоже. Все обещали его закат, но российские граждане как предпочитают хранить свои средства в этой валюте, так и хранят ее. Последние данные об этом свидетельствуют. Соответственно, полная западнизация, безусловно, в практическом смысле невозможна, потому что, возможно, у нас не западные институты, хотя по конституции они западные, но просто они не действуют как западные. Но мы часть западной культуры. От этого никуда деваться невозможно. Ну, пусть представитель парламента, написавший это письмо, переоденется в анучи, я не знаю, во что там, в косоворотку, выйдет, так сказать, на трибуну в этой одежде и скажет, что вот теперь вот западнизацию, дезападнизацию начинаю с себя. Сейчас будем жить общиной. Вернемся, как нас призывает Дугин, значит, к жизни без интернета, без всего, в эти самые, во всякие там болота уйдем. Да бога ради, пусть они уходят. Общество вряд ли это поддержит. Это, безусловно, важный очень слоган, но и это очень опасно для нашей страны с точки зрения ее развития. Это ее деградация, архаизация, безусловно, и в том числе идеологическая архаизация. Но, тем не менее, ну хорошо, дезападнизация, в конце концов, нет такого слова в русском языке. Всех этих слов по-русски нет, как говорил Пушкин Александр Сергеевич. Так что, бога ради, пусть они туда двигаются, но жить русские люди, россияне, как ни назови, тем более в больших городах, будут в соответствии с как бы стилем жизни западной цивилизации, потому что это городская цивилизация, это урбанизированное, образованное население. Хоть кол на голове тиши. Малообразованные,
Я бы сказал,
ничего не понимающие в устройстве мира люди нами руководят. Ну что с этим сделать? Вот они и провозглашают такую идеологию в соответствии с их пониманием мира.
но мне кажется, что даже сейчас и Восток пытается жить все-таки по-современному и по
Абсолютно.
западным образцам. Так что я вообще не могу понять даже на что мы можем ориентироваться в данном случае. Или на кого. Но в связи с тем, раз уж мы начали смотреть завтрашний день, недавнее еще одно заявление Путина, которое, видимо, относится все-таки к следующему шестилетию его президентства, это смена элит. Мы знаем и помним по истории, слава богу, что такое смена элит была в 30-е годы. Ну, и, собственно говоря, в 20-е, да, во второй половине 20-х годов и 30-е годы. И как она происходит? Те же методы?
Вот это интересный очень вопрос и очень многоплановый. Есть узкая его составляющая, это смена элит в репрессивных органах. Было несколько волн смены этой элиты, мы очень хорошо знаем и помним, как это происходило. Ягода, Ежов, Берия, постбериевский период, палачи репрессировали самих себя. и таких волн было несколько. Той степени репрессивности, которая была тогда, сейчас пока нет. Хотя качество обвинения абсолютно уже как бы сталинское, по степени абсурда просто. Но тем не менее, безусловно, степень массовости, несколько и жестокости даже, ну, как бы не совсем такая. Есть смена элит политических. Безусловно, она идет, потому что путинское политбюро, путинские соратники стареют. Мы уже говорили о том, что Путин только молодеет, но эти-то люди, они куда деваться, рано или поздно им придется уйти. Здесь начинаются слухи по поводу того, что вот на смену Патрушеву-старшему приходит Патрушев-младший, на смену старшим Ковальчукам приходит младший Ковальчук, который сейчас явно назначен на такую, так сказать, должность, вроде бы малозначащую, но ровно ту, которую, кстати говоря, когда-то занимал Путин, заместитель начальника контрольного управления. Или Путин, нет, Путин ее не занимал, пардон, он сразу на начальника контрольного управления пошел, но тем не менее это такой, в общем, временный трамплинчик. Понятно, что они будут передавать власть своим детям, с одной стороны. С другой стороны, элиты этим не ограничиваются. Элиты в политологическом смысле – это большая масса людей. Это средняя бюрократия, высшая бюрократия. Вот Путин сказал, что он будет ее готовить из тех людей, которым он доверяет. Это не просто там люди спецслужб, которые работают сейчас, или там из армии, из Росгвардии. Это люди, которые прошли, значит, понюхали пороху. Вот они заслуживают доверия. В то же самое время у нас есть технократическая система возгонки кадров. Кстати говоря, ну, с точки зрения технократии довольно эффективная. Это вот всякие эти лидеры России разнообразные. Вот лидеры России, которые гражданские, они теперь будут конкурировать с лидерами России, которые военные. У нас как этот процесс вообще будет происходить, смены элит? Ну, безусловно, Путину нужна как бы вот молодая технократия, очень лояльная по отношению к нему. И этот процесс он начал строить задолго до спецоперации своей. Да, эти люди готовы служить. Но вообще говоря, они готовы служить кому угодно. Вот кто бы ни пришел на место Путина, они понимают, что их будут использовать. Как аппарат ЦК тоже использовали в новой российской власти людей-технократов или из министерств.
Смотрите, мы же помним, куда девалась старая элита. Да? Если с ней не поступать так, как поступали в 30-е годы, где массовость другая, да, то это создавать себе просто оппозиционные какие-то фракции.
С одной стороны, да, с другой стороны, ну, все-таки, правда, это служилые люди. Мы видим, как сейчас элиты служат все, и высшие, и средние, и низшие бюрократии. Они пережили первый шок, они адаптировались к тому, что есть, к тем обстоятельствам, которые они изменить не могут и не хотят, потому что боятся. Они просто служат. Не публично кто-то уходил, в том числе там, из госкорпорации, которую мы тоже можем отнести к элитам. Но публично был только один случай отказа, это дипломат Бондарев, который из Женевы просто хлопнул дверью, сказал, что он против войны. Все. Больше никто. Они трусливые, импотентные, они совершенно как бы не будут строить никаких козней. Собственно, на переходе от Советского Союза к независимой России все-таки пришла новая элита образованных экономистов, прежде всего, которые прежде всего провели, взяли на себя бремя, тяжелейшее бремя реформ. Это были люди, безусловно, изнутри старой академической элиты, потому что они выращивались там внутри этих самых лабораторий, которым их потом, значит, упрекали, что они завлабы все. Но, тем не менее, это были люди с абсолютно другим мышлением. Такие люди есть и сейчас, безусловно, в этой бюрократии. Стоит им подать сигнал сверху, что сейчас мы что-то будем менять, или стоит Путину уйти. Естественным образом они будут как бы продвигать вполне прогрессивную реформаторскую модернизационную повестку. Но как они будут разбираться с контрэлитой, которая тут же начнет возвращаться в Россию, если такое произойдет, и которая вряд ли простит соглашательство в той страшной катастрофе, которая произошла. Это не просто там падение Советского Союза, это гораздо хуже. Путин вообще просто, ну, разрушил все достижения, в том числе не только российские, но и советские. Он ухитрился это сделать. Он разрушил нашу историю, он просто разрушил нашу мораль. Это совершенно другое. Этих людей могут оценить как соучастников и не допустить их к власти. Но это очень сложные процессы, которые будут происходить в будущем. И как они будут происходить, сложно сказать. Пока Путин, мне кажется, контролирует процесс вот такой контролируемой, такой смены элиты.
Слушайте, я что-то вот при всем при том, насколько мы с вами, ну, мы еще помним и советское время, и советскую элиту, и советское чиновничество, да, и партийное, и государственное, я не верю в то, что в их идеологическое идейное единство. Все-таки я, не может не быть какой-то... каких-то настроений, я бы сказал, таких не соглашающихся с линией партии основной.
Нет, безусловно, одно дело служить, просто ходить на работу, да, и как бы выполнять приказы и делать вид, что ты даже словесно поддерживать этот режим, говорить всякие глупости невероятные, а другое дело думать. Совершенно иным образом, надеясь на то, что когда-нибудь это все закончится. Оно не заканчивается, значит, нужно служить дальше. Значит, нужно дальше имитировать поддержку. Мы же не можем сказать в процентном отношении, сколько людей ждут перемен внутри аппаратов разных ведомств, каких перемен они ждут, что именно они понимают под реформами там, модернизации России. Понятно, что мы говорим о людях с либеральными мозгами. Но, конечно, я думаю, до сих пор многие из них в некотором таком ужасе, ступоре и непонимании того, как им сохранив свою жизнь и благосостояние, что немаловажно, вот как все-таки донести до верхов, что нужно что-то такое менять, и как повлиять на эти верхи. Но у них было время за эти 25 лет, что Путин, почти 25 лет, что Путин у власти, они могли бы не способствовать укреплению личной власти одного человека. Но они шли на компромиссы и получили то, что получили. Полный кошмар для самих себя. Но, тем не менее, вот это приспособленчество, оно им позволяет жить дальше. Собственно, и нации приспосабливаются тоже вполне успешно к тому, что происходит. Ну, по крайней мере, часть нации, скажем так, далеко не все.
Я просто плохо представляю себе, вот опять же, вспоминая даже вот эту дезападнизацию, да, и вот эту смену элит, как Путин это все удержит. Да, в своих руках. Но я не верю, каким бы наше общество ни было там ретроградным, консервативным, но я не верю, что современное российское общество может с этим согласиться. Да? Но это просто невозможно, мне кажется. Понимаете, можно, конечно, сколько угодно там приводить в пример Северную Корею, но был я в этой Северной Корее, это и видел. Знаете, это может... с этими людьми, люди могут с этим соглашаться, они ничего другого не видели. У них, может быть, чуть-чуть лучше станет, им дадут еще горсточку риса, и им кажется, что у них жизнь улучшается. Но мы все-таки 20 лет, ну, я считаю так, да, более или менее, да, прожили, мы, я имею в виду Россия, современная Россия, прожила, ну, в относительной свободе, больше или меньше, да. После этого, ну, невозможно загнать в Северную Корею это общество.
Ну, конечно. И зачем? И зачем туда загоняться? Зачем отказываться от нормальной жизни? Зачем отказываться от культуры, которая просто завязана на Запад? Вся российская культура – это западная культура. В том смысле, что мы подчинены этой культуре. Она по духу, по стилю, по глубинным своим корням, она западная. От великой русской литературы, которая, значит, безосновательно хвастается на наша, так сказать, верхушка, не имеющая никакого отношения к этой самой литературе, которая вообще была всегда, назовем вещи своими именами, в оппозиции царской власти и, вообще говоря, антивоенной по преимуществу. Почитайте Толстого, что ли. Значит, ну и общество действительно хлебнуло не просто свободу, оно хлебнуло рыночную свободу. Те, кто могут вырываться за границу в тот же самый какой-нибудь Париж, Рим и так далее, стараются это делать просто для того, чтобы как-то попытаться жить, как жили раньше. Ничего там плохого не было. Нет там никакого ЛГБТ, нет никаких нарушений моральных норм, скорее наоборот. Крепкая семья вообще это свойство европейской культуры и американской культуры, и все это присутствует в этих. Да, может быть, Путину съездить инкогнито, я не знаю, как Гарун Аль-Рашиду, посмотреть, что происходит в европейских столицах, и как-то убедиться в том, что все там нормально, и с традиционной моралью тоже все неплохо. Путин считает себя лидером мирового большинства, но почему-то это мировое большинство в лице представителей разных народов Азии, Африки и Латинской Америки, они в невероятных количествах присутствуют в европейских столицах и прекрасно там себя чувствуют, живут, получают гражданство, являются, собственно, гражданами именно Европейского Союза. Почему они бегут туда, как намагниченные, а не к нам? Нам уже
Они
перестают
да.
приезжать традиционные мигранты из Центральной Азии, их поток снизился. Об этом говорит статистика, и существенно снизится, и будет снижаться. Потому что мы непривлекательны со своим рублем слабым, с опасностью быть там случайно мобилизованным в какую-нибудь там армию. Зачем им Россия, если есть другие как бы векторы развития? Россия потеряла это лидерство. Лидерство – это мягкая сила, а не жестокая, жесткая и военная сила. Страны СНГ, собственно, ведут многовекторную политику. Я думаю, при всей их вежливости по отношению к Путину, они в ужасе от того, что он сделал, и, собственно, стараются, наверное, от него как-то так чуть-чуть подальше держаться, сохраняя экономические связи, безусловно. Так что Путин потерял империю, а не обретает ее. Он потерял советское прошлое, а не обрел ее. Он потерял русскую идею, а не навязал ее всем остальным. Это просто конец империи, собственно, происходит при нем. Он его ускорил.
А вот вы можете понять, для чего? Ведь считается, многие считают, там многие эксперты, политологи, то, что вот эта, ну, новая, не новая, вот эта путинская идеология сегодняшняя, она продиктована такой очень простой вещью, это его стремлением, его желанием сохранить максимально долго свою власть. И вот все вот на это нанизано, да? Но мне кажется, что он свою власть может сохранить уже и без этого. Зачем ему это надо? Зачем вот это даже не консерватизм, а это уже это просто ретроградство какое-то, это какой-то уход вообще в мракобесие, в какое-то средневековое, даже не в 19 век, а в какое-то средневековое мракобесие. Зачем? Неужели это единственный способ, он считает? Я не верю в то, что он реально так мыслит. Он все-таки человек современный. Ну, не, ну,
Вот,
где
судя по тому,
образом.
что он сделал, он никакой не современный человек, а скорее наоборот. Он бы не начал то, что он начал в феврале 22 года без идеологии, без жесткой приверженности определенным представлениям о том, как устроен мир и что он должен с этим миром сделать. Это
А
очень
все-таки.
несовременный тип мышления и тип власти. Кроме того, я совершенно с вами согласен, что он мог бы сохранить власть без вот этих и без этой мракобесной идеологии. Она уже у него была, но просто степень мракобесности сейчас чрезвычайная, потому что, безусловно, война открыла все шлюзы и для проявления низменных каких-то человеческих инстинктов, до доносительства, до совершенно безумных представлений о том, что происходит в мире, как он устроен и каким было наше прошлое, как мы туда можем вернуться. Но он мог бы без этого обойтись, бы сохранил свою власть при определенной степени авторитаризма, такого как бы просвещенного, при определенной степени поддержания благосостояния людей. А мы видим, насколько сильной оказалась рыночная экономика российская, и она могла бы оставаться сильной, и она способна даже такого рода невероятные шоки переживать. Значит, он бы мог просто проводить разумную экономическую и социальную политику, удерживать свою власть. И людям было бы глубоко все равно основной массе. Люди так и жили в последние годы до войны. Они прощали Путину все за то, что ну, как бы все нормально, но мы развиваемся, у нас все хорошо, связи с Западом все равно остаются. Ну что, собственно, да, мы великие, конечно, спасибо на этом. Давайте вот жить нормальной жизнью. Он мог бы так править еще много лет. Но он выбрал такой вот радикальный вариант. И это говорит о том, что у него есть вот именно идеология, да, и он ее решил воплощать в жизнь. Это воплощение стоит нам потери собственной культуры, собственных основ нормальной жизни и репутации.
Не разглядели? Знаете, я здесь вот недавно удивлялся. Я посмотрел фильм относительно недавно, уже, ну как относительно, где-то несколько лет назад, сделанный Виталием Манским по тем остаткам, и не только остаткам, от кадров, которые он снимал в 2000 году, когда Путин становился президентом. Он сейчас снял как бы новый фильм. И что меня там поразило, это интервью Путина, молодого Путина. Он дает его в машине, по-моему, Манскому, где он, собственно говоря, говорит о своем взгляде на жизнь, на Россию и что он будет делать. Почему все пропустили, что он уже тогда это все, ну, не это все, но уже можно было понять, что и это тоже возможно. Все это пропустили, все радовались, что. Да, и там показано, как радуется семья Ельциных, что побеждает их, значит, кандидат там, ну и так далее, и весь штаб там, и так далее. Кремль радовался. Мы сохранили власть, а получается, что ее потеряли.
Абсолютно. Это была колоссальная ошибка. Ошибка, связанная с тем, что эти люди пытались управлять историей, нагнуть как бы историю. Да? А может быть, стоило эту историю отпустить, дать возможность людям решить, кто будет их начальником, чем их не устраивал Черномырдин, чем их не устраивал даже Примаков, чем их не устраивал Степашин. Общественное мнение было в таком состоянии, уже полуавторитарном, что, в принципе, они бы проголосовали за Степашина. Тут один коллега обратил внимание на Степашинские мемуары, и там был вопрос журналиста Степашину, а чем бы вы вот сейчас занимались, если бы, значит, вот побывали бы уже президентом? Он сказал, да тем же самым, чем сейчас. Там он глава какого-то книжного союза, там, еще чего-то, Динамо общества и так далее. Это ответ демократического политика, ну или который считаешь, нужно соблюдать Конституцию обязательно, чтобы страна каким-то образом развивалась. Что касается Путина, ну, существенной части демократической, назовем так, абстрактной общественности было понятно, что это такое. И какой кошмар привели как бы коллеги, которые, в общем, считались либералами. То, что Путин человек совершенно как бы другой формации, ну, хотя бы его биография об этом говорила. В воспоминаниях Строба Телбота, который работал с Клинтоном тесно, есть момент, когда Клинтон встречается с Путиным, уже уходящий Клинтон. И Клинтон впадает после встречи с Путиным просто в ступор. Он в депрессии, потому что он понимает, что Россия будет меняться, он уже ничего не может сделать, он уходит. И он говорит Талботу, мы еще вспомним друга Бориса, как, так сказать, выдающегося государственного деятеля, нашего партнера. Потому что то, что мы видим сейчас, очень сильно настораживает. Я в 2020 году сравнил Путина с Муссолини. Это был 2020 год. Вот почему-то я, как журналист, тогда «Известия», в «Известиях» эту статью испугались напечатать, я опубликовал в «Ведомостях», но мне казалось, что этот человек пойдет по пути строительства корпоративного государства. Ну, мы получили примерно вот такое, только в неототалитарном некоем виде. Ну, почему-то многим это было понятно. Наши другие коллеги настаивали, что нет, нет, это вот просвещенный будет авторитарист. Ни одна из попыток авторитарной модернизации не удалась, не была доведена до конца, даже первая. Там только программа Грефа еще, ну, в какой-то степени была реализована, но потом очень хорошо развернули все реформы, которые там были прописаны.
Ну, слушайте, наши с вами там, ну, товарищи, друзья, коллеги, я имею в виду даже из Союза правых сил, такие демократы, но мы помним, да, заявление о том, что мы строим либеральную империю.
Ну, это Речь шла на
Это
самом
было
деле о
заявление Анатолия Борисовича.
Это был, во-первых, Анатолий
Ошибаюсь.
Борисович, во-вторых, это была чистая политтехнология, потому что речь шла о влиянии либеральной России на СНГ. Что мы тем самым как бы и СНГ превратим как партнеров в либеральные страны. Вот мы помним только заголовок, а там внутри как бы содержание было немножко, так сказать, более благородное, что ли, чем сам термин. Это была попытка, конечно, вот привлечь избирателя, у которого имперские инстинкты, как выяснилось, вполне реанимируемы. Мы это видим сейчас, да, поскольку путинская идеология, она не только националистическая, но она прежде всего имперская.
Ну, спасибо, я говорю Андрею Колесникову. У нас получился такой сегодня первый по горячим следам разговор уже о будущем. Мне кажется, он очень полезный, и я думаю, что вообще вот наши эфиры нужно в ближайшее время как-то больше посвящать взгляду в завтрашний день. Прошли эти 3 дня так называемых выборов. Теперь просто надо смотреть, в какой новой реальности и в новой ли мы будем жить и как в ней жить. Да? Это была программа «Вдох-выдох» с Андреем Колесниковым. Меня зовут Виталий Дымарский. До встречи.